Аллилуйя. Слава Господу. И я рад, очень рад со всеми вами в единстве поклоняться нашему прекрасному и чудному Богу в Его доме. Аминь. Это прекрасно. Слава Богу, что существует седьмой день недели, когда мы можем встретиться все, побыть в единстве и, самое главное, в присутствии нашего Бога. Аминь. Это прекрасно, это чудесно. И Бог, Он формирует нас. Он формирует нас для нашей жизни, чтобы мы прожили жизнь достойно нашего призвания во Христе Иисусе. Он формирует нас и делает... Он не делает внешность нашу, Он формирует нашего внутреннего человека, который возрожден вместе с Иисусом Христом внутри нас. И этот внутренний человек, он должен, в каждом из нас, он должен доминировать над нашим внешним человеком. И этого внутреннего человека надо сотворить правильным. Аминь. И этому Бог учит нас на каждом практически служении. Его задача менять нас, менять характер, менять сущность прошлого, чтобы мы действительно с чистой совестью могли сказать: уже не я живу, живет во мне Христос. Да, потому что говорить и по-настоящему поступать – это по-разному. Это разные вещи в нашей жизни. Поэтому мы должны довести себя до состояния, когда мы с чистой совестью, с искренним сердцем можем сказать, потому что это факт. Это не должны быть просто слова. Аминь. Для этого наш характер должен быть сформирован. Поэтому Слово Божье, оно должно менять нас. Проповедь, неважно, какая красивая будет проповедь, это не важно. Для Бога самое важное – это изменил ли ты свой характер во время проповеди? Или принял ли ты решение изменить себя по Слову Божьему во время проповеди? Поэтому неважно, будет красивая или некрасивая проповедь, но слава Богу, Бог дает нам всегда хорошие проповеди. Я надеюсь, да? Ну, слава Богу. Я думаю, что и сегодня мы поговорим о том, будем продолжать формировать наши характеры, хорошо? Был такой человек, я не знаю, может, вы слышали о нем, его звали Авраам. Кто слышал о таком? Слышали, да? Слава Богу. Это наш пра-пра-пра-отец. И он не только был нашим пра-пра-отцом, он еще был отцом, пра-пра-отцом нашей веры. Потому что такая вера, как была у Авраама, она действительно достойна подражания. И в сегодняшней проповеди я бы хотел поговорить о некоторых чертах Авраама, которые мы должны приобрести. Это необходимо. Это необходимо. Поэтому, когда мы будем заглядывать в жизнь Авраама и увидим в этом ветхозаветном человеке, увидим, какой он был, то нам, новозаветными, надо стать такими же. Характером таким же, потому что у нас есть для этого власть и сила. Власть и сила. И Дух Святой дан нам. Дух Святой дан нам, чтобы делать из нас такими характерами, какими был Авраам и другие патриархи, и другие и пророки, и другие апостолы. То есть примеров в Библии предостаточно. Но я хотел бы обратиться к одному примеру, который был в характере Авраама. И этот пример будет такой немножко интересный. Вы знаете, что Авраам, он копал колодцы. Ну, не он лично участвовал, может быть, но его слуги, там, они копали колодцы, потому что Авраам вел кочевнический образ жизни. И когда он передвигался с места на место, надо было выкопать колодец. Потому что без воды ни туды и ни сюды. Да? Вода – это было основное. И Авраам имел сына Исаака. И Исаак, он перенял те качества, которые заложил в него отец. Но все качества Авраама, он делал ошибки, некоторые ошибки он делал. Я не говорю об ошибках. Это на фоне того, насколько была сильна его вера и насколько была его любовь к Богу, все эти ошибки кажутся ничто. И этот характер был сформирован благодаря его вере, благодаря его взаимоотношениям с Богом. Он слышал голос Божий, ангелы к нему и приходили, и он понимал Божье движение, и он всегда искал присутствие Божье. Вот это были такие самые-самые нужные для нас сегодня такие моменты в жизни Авраама. И это качество характера он передал своему сыну. Понимаете? Сын, который видел над собой нож в руках отца, который знал, что я сейчас умру, но он не был безгласен, как Иисус. Потому что это была воля отца. Насколько Исаак был смирен. Если отец решил меня принести в жертву, Иисус сказал, да будет воля твоя, отец. И сердце вот этой веры, которое было зарождено в сыне Авраама, оно функционировало точно так. Это была одна из черт характера – кротость и смирение перед отцом. Иисус был точно таким. Понимаете? И вот мы прочитаем Писание, как он поступал и какой он был, и мы увидим некоторые вещи и в нашей жизни сегодня. Это книга «Бытие», 26 глава, с 12 по 25 стих. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, как благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возделывался, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим». Ну, земля та, это была земля, когда они были взяты, ну, как бы в плен, но это не было, не то чтобы там тюрьма была, просто завоевала земля другим племенем, и они как раз попали в этот момент, в это время. И они дружили с царем, это были нормальные отношения. «И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Вот, да, вот зависть – это одна из черт сегодняшних многих людей, черта характера многих людей. Причем очень многие люди внутри сердца своего завидуют, но не подают это вид. Но это такое качество, которое ест человека изнутри. И многие стали завидовать ему. И что они начали делать? Да, вот чувствуете, вот в нашей жизни бывает так. Что-то начинают делать те, кто тебе завидует. Он говорит, ой, какая красивая у тебя кофточка. А сама ищет там ножичек, чтобы порезать, чтобы не было у нее этой кофточки красивее, чем у меня. Ну, к примеру, я говорю. «И стали завидовать ему эти люди». 15 стих. «И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку», это был царь филистимский, «и сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исаковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов. Ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию, и в ту же ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Да, смотрите, когда Бог пришел к Исааку, написано, явился ему в ту ночь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Да? Он пришел просто сказать. Что мы ждем иногда от Бога, чтобы Бог пришел в нашу жизнь и благословил нас? Мы хотим получать благословение сразу же и побольше. Да? У нас нет терпения ждать. И когда человек, Исаак, получил вот это благословение, он понимал, что он не размножится в своей семье так, чтобы население его народа заполнило землю. То есть он понимал, что это будущее. Понимаете? Мы иногда забываем об этом. Когда Бог приходит в нашу жизнь и хочет нас благословить, мы хотим эти благословения получить. Но когда мы читали в самом начале, что Исаак сеял в этой земле и получил в тот год для тебя во 100 крат, так благословил его Господь, то мы должны помнить, что материальное такое благо, благословение, которое получил он получил не потому, что он просто сеял, а потому, что его характер был сформирован, и он унаследовал характер отца, характер Авраама. И почему враги пытаются засыпать колодцы? Они не напали, не уничтожали, не вели какие-то войны, но они вредили, потому что они знали, что самое ценное для людей этих мест и того времени – это были не деньги, это была вода. Это была вода. И каждое поселение, которое, где бы оно ни жило, оно всегда выкапывало свой колодец и охраняло его, потому что вода была символом жизни – и вода была символом будущего. Когда Авраам копал колодцы, он копал их не только для того, чтобы пили животные, скот его, сами, чтобы была вода. Он копал для того, чтобы его потомки, его дети могли пользоваться этими колодцами. Понимаете, о чем он думал? Он не только думал о сегодняшнем благе, он думал о своих детях, он думал о своих будущих поколениях, потому что Бог и Аврааму сказал: «Размножу тебя, как песок морской». И он уже, не зная, что будет и когда это все будет, он уже заботился о них. Не будьте жадными на Божье благословение. Помните, что Божье благословение, которое Бог хочет благословить вас, Он хочет через вас благословить ваши поколения. И колодцы Авраама, они были ценны не только по своему прямому назначению. Они были очень ценны. Прямое назначение колодцев – это как хранилище воды. Но они имели еще очень очень серьезный духовный смысл. Эти колодцы были хранилищами веры. Хранилищами веры, что эта вера перейдет моему ребенку или детям и следующим поколениям. Поэтому, когда мы говорим, что мы дети Авраама, мы в основном говорим, мы дети Авраама, Исаака и Иакова. И так говорили апостолы. Почему они говорили, что мы не просто мы дети Авраама? Они очень часто употребляли, мы дети Авраама, Исаака и Иакова, потому что они хотели показать, что не только для Авраама дано было благословение, а всем его потомкам. И чтобы быть благословенными Богом, надо унаследовать характер нашего праотца. Вы понимаете меня? Поэтому очень важный духовный смысл имели колодцы Авраама. Они были колодцами веры. Они были колодцами характера Авраама. Они были свидетелями Божьего присутствия в жизни Авраама, эти колодцы. Просто на них надо посмотреть, на эти колодцы, не просто как на нечто выкопанное, где течет вода. На них надо посмотреть и придать этому немножко духовный смысл, как и что. И сын Авраама Исаак, приняв от отца вот это верование, унаследовав его характер, он написано, как написано, он стал человеком весьма великим, которого благословил Господь. Вы понимаете, как мы можем унаследовать благословение, став весьма великими? Я уже великий. Но я еще не тот великий, который великий. Но Бог хочет, чтобы мы все были весьма великими. Но можем ли мы быть великими весьма без Иисуса Христа? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Абсолютно нет. И завидуя Исааку, вот этот царь Авимелех приказал засыпать все колодцы Авраама. Все эти люди, филистимляне, этот народ, они, ну не то чтобы мстили, они завидовали. Они завидовали, что у них все хорошо в этом племени, в племени Исаака, в его роду. Все хорошо. И вместо того, чтобы прийти к нему и сказать, как ты это достиг, я тоже этого хочу, они начинают завидовать и делать какие-то пакости, гадости. Я думаю, что каждый из нас в той, в большей или меньшей мере встречался в жизни своей с такими вещами. Ну, лучше, конечно, встречаться, чтобы кто-то вам завидовал, чем быть самому таким завистником и делать пакости. И когда они начали засыпать колодцы, этим филистимляне, они вынуждали этих людей покинуть те земли. Покинуть там, где они работали, пахали, где они что-то производили, пасли овец, их заставили покинуть земли, в которых они находились. Как написано в 26, 14, 15, да, мы читали. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его, его при жизни отца Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. Колодцы Авраама. То, что дано было тебе от твоего праотца, всегда пытаются враги уничтожить. То наследие. Мы с вами верующие в Иисуса Христа. Мы получили великое наследие от Бога. Мы получили самого Господа, который оставил нам величайший пример. И не думайте, что преображая свой характер в характер Христа, у вас будет все гладко. Вы себе не представляете, сколько филистимлян, вот таких образных филистимлян, будет на вашем пути, которые будут засыпать колодцы вашей веры, колодцы вашего смирения, потому что мы в нашей жизни, когда пришли ко Христу, мы начали выкапывать эти колодцы. Колодец веры, колодец смирения, колодец послушания, колодец мудрости и так далее, и так далее. Все эти качества, которые были у Иисуса Христа, мы захотели их приобрести. Или кто-то не захотел, может быть. Может, моя проповедь будет тщетная сегодня, я не знаю. Но я думаю, когда мы приняли Иисуса Христа, мы захотели стать такими, как Он. Подражать Ему. Понятно, что мы не можем стать такими точно, там, под копирку, но подражать Ему и приобретать качество характера – это наша прямая обязанность. И каждый из нас хотел стать, как Он. И что-то делать для того, чтобы стать, как Он. Чтобы вернуть образ и подобие Божье, или не так? Поэтому колодцы Авраама имеют очень большой смысл в нашей жизни. И когда ты выкопал, возьмем, к примеру, колодец смирения, обязательно придет дьявол и будет тебя искушать, и будет тебе что-то показывать, чтобы ты сказал: «Это я, это мне, это мое», и возгордился. Другими словами, он засыпет твой колодец. Он отравит эту воду. Иногда мы, как люди, извините за выражение такое, да, за сравнение такое, как тараканы ко всему привыкают. Ну, я не знаю, кто родился в Германии, может, не знает, как ведут себя тараканы, но кто приехал оттуда, наверное, знает. И вроде купил какое-то новое средство, попшикал, помазал, нету. Через два дня один, второй, и как будто... И они уже это средство уже употребляют как... Хорошо, да? То карандаш китайский, то китай, то дихлофос, то какой-то мазилки, какие-то пшикалки. Ко всему адаптируется. Существует мнение, что таракан – это одно из самых древних насекомых, которые дожили до наших дней. Понимаете, иногда, когда мы пьем эту отравленную воду, иногда мы привыкаем к ней. Ну, ничего, что там попадется песок на зубы. Кто пил воду и попадался песок на зубах? У кого-то было такое в жизни? Пробовали? Как ощущение? Не очень, правда? Я тоже пробовал, не очень. Но иногда мы привыкаем, ну, попался, ну, вот раз, два, три, 10 раз не очень, а потом ты просто, ну, поскрипело, выплюнул и пьешь дальше. Как таракан. Да? Но Бог не хочет, чтобы мы пили отравленную воду. Он говорит: жаждущий, приди ко мне и пей воду жизни даром. Когда мы читали, что они нашли источник воды живой, это не означает, что это была какая-то освященная или волшебная вода. Источник воды живой, колодцы были разных видов. Ну, исторический такой факт уже, раз мы в этой теме. Источники были разных видов. Были источники колодцы, которые наполнялись от дождя. Были источники, которые наполнялись от ручьев. А источники воды живой, это назывались источники, которые из-под земли, вот это родник. Из-под земли выходил родник, это назывался источник воды живой. Это и назывался источник жизни. И Иисус говорит: приди ко мне и пей воду жизни даром. Он не хочет, чтобы в его источниках попадался песок или земля. И он не хочет, чтобы мы, верующие в него, привыкали к этому скрежету на зубах. И говорили: да ничего страшного, ну попалось, бывает. Да, в этой воде, которую мы пьем, бывает, я согласен. Но в воде, которую дает Иисус Христос, не должно попадаться камней. К этому мы не должны привыкнуть. И с этим надо постоянно бороться. Дьявол будет засыпать, а тебе надо брать лопату и выкапывать, и очищать. Поэтому колодцы Авраама очень важны. Благословение, которое мы всегда хотим и не отказываемся от него, мы должны понимать, что это не только материальное нечто. Это не только получить урожай в 30, 60, 100 крат. Благословение Божье, оно намного важнее намного важнее, когда мы изменяем свой характер и приобретаем качество, качество Авраама. Потому что все эти качества имел наш Господь Иисус Христос. Поэтому, когда мы приобретаем качество Авраама, то мы приобретаем характер. Характер. И истинно любящий Бога, он скажет: «Спасибо тебе, Бог, что ты изменил меня. Спасибо тебе, что это ты из меня сделал таким». Вы понимаете меня, о чем я? Поэтому мы должны копать колодцы нашей христианской жизни. Аминь. И вот я хотел бы подойти к этим качествам Авраама. Это мы посмотрим, у него было много других хороших качеств. Но вот эти основные качества, я хотел бы, чтобы мы с вами их приобрели, и над ними мы работали дальше, в нашей жизни. Итак, одно из этих качеств – это была ходатайственная молитва Авраама. Он был человек, который очень много думал не о себе. Он много думал и о детях, и о будущих, и он также много думал о своих рабах. Он много думал о других людях. И перед тем, что они пришли в эту землю, когда еще при жизни Авраама, мы читаем эту историю, когда Авраам, ну, вы знаете эту историю, когда Авраам выдал свою жену за сестру, ну, то есть он пришел в эту землю, и царь, ну, по своему незнанию хотел эту Сару, хотел, чтобы она вышла замуж там, но он не знал, что это его жена. Но когда, видя, что у Авраама был такой всемогущий Бог, и зная этого Бога, когда он узнал, что это его жена, говорит: почему ты мне не сказал, я теперь согрешил перед Богом. Он ни в чем-то практически же не согрешил. Но он настолько был богобоязнен, этот царь, что он сказал Аврааму: ну что, но с другой стороны, Бог настолько любил Авраама, что даже если тот царь по незнанию своему, то Бог наказал его. Понимаете? Насколько Бог хранит своих людей. Когда в тебе есть качества Авраама, такие качества, то Бог будет тебя настолько защищать, что все Писание, которое Бог дал тебе, оно будет сбываться в твоей жизни. Если Бог сказал мне мщение, то не мсти за себя врагам своим. Не мсти за себя. И Бог разберется с твоими врагами. И так во многом и во всех практических делах. Бог покажет себя, когда в твоем сердце есть вот эта ходатайственная молитва о ком-то. И вот этот человек, который пришел к Аврааму и говорит: я не знал, прости, ну за что было каяться, как бы казалось бы. И в книге Бытие в 20 главе 17-18 стих. Бог молится за этого царя, Авраам молится за этого царя Богу и говорит: «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха». Понимаете? Я сейчас хочу обратить не просто на то, какой Бог, а на сердце Авраама. Он молился за этого человека. И мы знаем, как Авраам молился и за других людей. И исцелил Бога Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Аврааму. Ходатайственная молитва. Ходатайственная молитва. Это не только молитва ходатайственной там, группы, например. Да? Во многих церквях есть ходатайственное служение, ходатайственная группа, ходатайственные молитвенники. Я не говорю об этих служениях, я не буду об этих служениях спорить или чему-то об этом сейчас учить. Но ходатайственная молитва, она в каждом верующем должна присутствовать. И молитва за своих ближних. А кто у нас ближний? Иисус сказал, когда ему сказали: мать твоя пришла, Он сказал, кто мне мать, кто мне отец? Вот вы мои мать и вы мой отец. Это ближние мои, это настолько он любил. Любил людей, он не просто пришел умереть за них, он их любил. И он за них и молился, и благословлял, и исцелял. Он посвятил свою жизнь не себе. Поэтому каждый из нас, принося молитву за кого-то, он уже есть ходатаем. Понимаете? Каждый из нас. Поэтому, пожалуйста, молитесь за своих братьев и сестер каждый день. У нас в церкви объявляется ежедневная молитва за церковь. Это не просто благослови Господь нашу церковь. Если вы знаете чью-то нужду, назовите имя в своей собственной молитве. Не надо это говорить, что я сегодня за тебя помолился. Когда мы так говорим, то это означает, что я жду, Господь, должок. Я помолился, верни теперь благословение какое-то. Это не качество Христа, и это не качество Авраама. Но помолиться за кого-то, и быть сострадательным кому-то, и быть соучастником чего-то горя, или просто какой-то проблемы, или какой-то неудачи небольшой, это должно быть в каждом нашем сердце. Вы понимаете меня? Никто не научит тебя знать Бога. Ни интернет, ни университет не помогут познать Бога. Да, это все дает знание. Я не против. Это все дает знание. Но Бог, Он откроет Себя тебе только в твоей собственной молитве. Или в молитве общей. Понимаете меня? Без нашей молитвы Богу Бог не откроется. Поэтому молитва, она не должна быть диалогом, только лишь. Молитва должна быть монологом. И Писание говорит в первом послании к Коринфянам, апостол Павел говорит церкви, он говорит, что нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Понимаете, насколько нам важно принять Дух Святой, принять и быть таким ходатаем за всех наших близких, за братьев, сестер, за близких в своем доме, за тех, которые на этих фотографиях, кто в нашем сердце, насколько важно за них молиться. И мы должны понимать, что молиться во имя Иисуса Христа, это означает молиться в Духе Иисуса Христа. Когда мы говорим, а мы это говорим в нашей молитве, я иногда, сейчас уже не замечаю, когда я только пришел к Богу, и я слышал молитвы верующих, они после каждого слова говорят «Господь во имя Иисуса», «Господь во имя Иисуса». После каждого слова. Какой-то непорядок. Они что, у них это... Когда я научился молиться, я тоже так молился. Потому что я молюсь во имя Иисуса Христа. И когда мы молимся во имя Иисуса Христа, это означает, что мы молимся в Духе Иисуса Христа. То есть в Его сострадании к нам. Или к ближним, за кого мы молимся. Иисус сострадал, и мы должны сострадать. Иисус любил, и мы должны любить. И когда мы молимся во имя Иисуса, мы молимся с этой любовью, с любовью Христа. Если мы молимся, негодуя на кого-то за его грех или предательство, то мы молимся в негодовании Иисуса Христа. Точно так и заботимся, если мы о ком-то. То как Иисус заботился. И если мы это делаем во имя Иисуса, мы делаем от Его Духа. Понимаете? Не должно быть тяп-ляп. Нет у меня времени на молитву. Благослови Господь. Пошел, побежал. Это не молитва. Это насмешка над Иисусом Христом. Насмешка над самим Богом. Другими словами, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, это означает, что мы молимся молитвой, которой бы сам Иисус Христос молился бы. Вы понимаете, что такое молитва во имя Иисуса Христа? Это мы молимся той молитвой, которой бы сам Иисус молился бы о ком-то. насколько серьезно надо отнестись к этому, к этой черте характера, чтобы быть всегда сострадательными и иметь ходатайственную молитву. Потому что действительно Дух, Он все проницает, написано, и даже глубины Божьи. Никто не знает сердца Отца, как Дух Божий. Никто не знает так. И когда мы молимся в Духе Святом, то мы молимся в глубине Божьего сердца. Такие молитвы не остаются незамеченными. Поэтому твой дух, он достигает большего, чем твой разум. Запомните это. Дух, он достигает большего, чем наш разум. Знания хороши. Знания хороши. Но дух намного выше и намного больше. Поэтому, когда ходатайственная молитва оживает в твоей жизни, приходит страсть по Богу. Приходит жажда по Богу. Если ты не пробовал, начинай пробовать. Начинай приобретать это качество Авраама. Выкопай этот колодец, колодец твоей молитвенной жизни. Жизнь становится другой, когда в тебе, когда твоя душа твоя наполняется этой ходатайственной молитвой. И когда ты ее изливаешь Богу, ты начинаешь чувствовать, как у тебя на полные легкие идет дыхание, как у тебя плечи, какой-то груз с тебя спадает. Это груз того песка и той земли, который дьявол хочет засыпать тебя, чтобы ты не откопал колодец своей ходатайственной молитвы Богу. Поэтому, когда ты это сделаешь, ты увидишь, как Бог войдет в твою жизнь и начнет менять ее. Он начнет формировать твой характер по отношению к другим. Такая молитва, она воспитывает понимание других, ходатайственная молитва, воспитывает понимание других и сострадание других к другим. И тем самым формирует в нас качество характера. И сам Иисус, как я уже говорил, Он был движим этими качествами, состраданием, заботой. Не всегда Он шел там, где кто-то болел, но Он настолько любил Отца, что даже достаточно было Ему сказать слово, и там, где кто-то там где-то далеко болел, исцелялся. Поэтому, когда у нас будет такая сила веры и качество молитвенника, ходатая за наших родных и близких, то где бы они ни были, эти люди, они могут прийти к Иисусу Христу. На любом расстоянии. Не обязательно прийти в церковь. Но когда они примут Христа, у них появится жажда по Богу. И у них будет два варианта. Либо засыпать твои колодцы, либо прийти к тебе и сказать, я хочу так тоже. Это одно из тех качеств, которые были у Авраама. Следующее качество. Авраам, он слушал Бога. Что такое слушать Бога? Я бы назвал этот пункт Слово Божье. Слово Божье. Апостол Павел, он пишет Тимофею, церковь, наставляя пастыря, он пишет и говорит, во втором послании к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Он говорит, «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Вы понимаете, насколько важно Слово Божье, знание Слова Божьего и вера? Если у тебя есть только лишь знание Слова Божьего, ты будешь фарисеем, ну или книжником, или еще каким-то. Но ты не станешь христианином. Хоть ходи в церковь 10 лет, хоть ходи в церковь 20 лет. Но если ты растворишь слово верой, знание, Писание, и плюс твоя вера, придет мудрость. Умудренный человек, он разбирается всегда и со всем, и он всегда поступает правильно. Потому что у него есть один советчик, который дал ему возможность стать таким мудрым. Это Иисус Христос. Поэтому он и говорит, что ты даже с детства знаешь Священное Писание, они могут тебя умудрить. Они могут тебя умудрить, все, чему я тебя учу, ты можешь, они могут тебе помочь сделаться еще более мудрым. Но мудрым через веру во спасение, через веру в Иисуса Христа. Поэтому ничто меняет так жизнь человека, как Слово Божье. Ничто не меняет наш характер, как Слово Божье. Вы знаете, вот, к примеру, медицинский справочник, он загонит человека в любую депрессию. Потому что если ты его начнешь читать, ты в нем найдешь все свои болезни. Когда-то была книга, я не помню, автор, «Трое в лодке, не считая собаки». И там вот начинается, там, как один, этот один из них взял и начал читать справочник медицинский. И он говорит, я нашел в себе все болезни, кроме двух, беременность и еще какая-то женская болезнь. Вот не взял справочник, не нашел бы. Поэтому, зная вот эту вот ненужную информацию, ты обязательно попадаешь в депрессию. И дьявол, он очень часто будет посылать тебе ненужную информацию, засыпать тебя этой информацией. Только бы ты не упражнялся в Слове Божьем. Писание говорит, что упражняйся в Слове Божьем. Упражняйся в нем каждый день. Будем читать то, что не нужно. Будем находить в себе и все болезни, о которых считаем, и в депрессии будем, и настроение будет нехорошее, и так далее, и так далее. Новости, журналы, они также не дадут твоей душе покоя. Что в новостях? Погода и там лгут. Один раз я слышал правильный прогноз погоды, когда диктор сказал, погоду на завтра мы вам передадим послезавтра. Ну, спорт еще более-менее правдивая страничка. А все остальное негатив, убийство, насилие, войны, экономика и так далее, и так далее, и так далее. Полный негатив новостей журналов. Поэтому либо ты будешь пребывать в этом негативе, либо ты от ненужной информации будешь видеть чей-то успех, которого в реальности у тебя нет. Да? Последствия. Понимаете, на что я намекаю? Пойду-ка я засыплю его колодец. Да? Ну, мы не доберемся, конечно, если это успех в другой стране у кого-то. Но мы начинаем завидовать. И дьявол сразу подсыпает песочка. Завидуй, завидуй. Начинай, подумай, откуда у него этот миллион появился. Украл 100%. Обманул. Государственный бюджет разграбил. И мы этим живем, мы живем. Да, ну, конечно, они грабят, но мы знаем это. Но жить этим не надо. Пойди тоже ограбь. Пусть у тебя будет миллион. Да? Вот пастырь подбивает на добрые дела. Да нет, конечно же, нет. Но завидовать, дорогие мои, даже завидовать кому-то, кто нечестно заработал там деньги или что-то приобрел, да не надо завидовать. Бог разберется с ним. Ты приобретай качество Авраама и выкапывай колодцы Авраамова, колодцы своей христианской жизни. Поэтому Писание говорит, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящих откуда? Из уст Божьих. Слово. Слово. И мы, как верующие люди, живем Словом. Живем этим Словом. Это означает, что нематериальные блага приносят счастье. Нематериальные блага приносят счастье. Истинную радость душе дает Слово Божье. Когда вы читаете, бывает у многих, я знаю, что так есть, и бывает, когда мы читаем Слово Божье и получаем какое-то откровение, это для меня, или мы общаемся в наших служениях, и вдруг мы понимаем, и это Слово Божье оживает как-то в нас, не приходит ли радость? Не приходит ли радость? И даже если ты согрешил, и тебя обличили, но ты по Слову Божьему это принял, у тебя приходит радость, потому что ты приобретаешь качество Авраама. Поэтому истинная радость, она приходит тогда, только тогда, когда ты, оглянувшись назад, ты увидишь себя, каким ты был и каким ты стал, познав Бога и истину Божью. Вот это радость. Это радость. Все мы были не теми, какими мы сейчас есть. Если ты с момента, когда принял Иисуса Христа, не изменился, то грош тебе цена, как верующему человеку. Согласны со мной? Нематериальные блага приносят счастье, но изменение нашего характера. Когда мы преобразуем наш характер, выкапываем эти колодцы, Авраамовы колодцы, его веры, его ходатайственной молитвы за других. Это приносит радость. Я не знаю, как вам, но мне это очень приносит радость. Это наполняет, это дает, это в этом виден смысл твоей жизни. Я верю, что у каждого из нас должно быть так. Аминь. И следующая черта характера Авраама. Это было слушание, когда Бог слушал Авраама, когда все слова Божьи, они жили в сердце Авраама. Он его слово обожал, он его слово ждал, и он доверял его слову. Сына надо принести в жертву. Раз Бог сказал, значит надо. Но он верил в его слово и надеялся, что придет слово от Бога. И он до последнего шел, но оставался верным Слову Божьему, послушным Слову Божьему. И Бог, видя сердце Авраама, он сказал: «Стой, Авраам, не делай никакого зла сыну своему. Я найду жертву». Вот что значит Слово Божье, каким оно должно быть, и как мы должны принимать его в нашу жизнь, в жизнь верующего человека, верующего во Христа. Аминь. И следующий момент – это Авраам. Он всегда искал встречи с Богом. Авраам всегда искал встречи с Богом. Встреча с Богом – это качество Авраама, которое должен иметь каждый верующий в Иисуса Христа. Это то качество, которое оно необходимо. Но я не говорю сейчас встреча с Богом только лишь индивидуальной молитве твоей. Должна быть твоя личная молитва, твоя тайная комната, как ее называют. Должна быть каждого из нас «да и аминь». Уединяться каждый из нас должен «да и аминь». Но есть еще встречи с Богом в собрании. В собрании, в семье, в кругу семьи. Это каждый раз происходит встреча с Богом. И не думайте, что если вы в семье собрались просто помолиться, это вы просто помолились и все. Нет. Вы собрались на встречу с Богом. И Бог, глядя на ваше желание встретиться с Ним, Он всегда будет присутствовать. Он всегда будет присутствовать. На каждом служении, когда мы приходим на молитвенное служение, на воскресное служение, на другие служения, когда мы приходим, мы идем на встречу с Богом. Поэтому пережить встречу с Богом не всегда легко. То метро не ходит, то погода не та, то темно, то светло, то поздно, то рано, то желания нет, то на работе устал, то еще что-то. Это не всегда легко. Я не отношусь к этому категорично, нет. Если ты на второй смене или там действительно физически не можешь, нет проблем, за тебя помолятся другие. Но когда есть возможность, но нет желания, потому что колодец твоей вот этой жажды по Богу, он засыпан. Вот в этом проблема. Когда вода твоя, она с песком и илом, то чистое питье мое возмутил с песком и илом. Помните эту басню? Ну и не надо. Ты как посмел своим нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и илом? Вот так и дьявол. Он приходит и сыпет этот песок и ил, и потом еще тебя и обвиняет, что ты его воду пьешь. Но Исаак поступал мудро. Он ушел из той земли. Это были его колодцы его отца, принадлежали ему. Но сердце было ходатайственное у Исаака, так же, как и у Авраама. И он сказал, ну хорошо, пейте вы эту воду, мы пойдем дальше. Он не оставил этих людей и не принял их как своих врагов. Понимаете? Потому что сердце Авраама было. У каждого из нас должно быть такое сердце. Итак, встреча с Господом, с Богом. Поэтому каждый человек, приходя на такую встречу, я не говорю еще раз за тайные комнаты, я говорю встреча с Богом, которая происходит в собрании, в семье. Придя на каждое служение, каждый человек, он переживает внутреннюю борьбу. Он переживает внутреннюю борьбу. Потому что Бог в твоей жизни, он показывает те колодцы, которые засыпал дьявол. Но главное, главное, не воспринимать проповедь как критику. Понимаете? Многие-многие делают это. Воспринимают проповедь как критику. Как сказал один, я в эту церковь больше не пойду, здесь только обо мне и говорят. Но когда мы воспринимаем проповедь правильно, как обличение, как наставление, то происходит встреча с Богом. Потому что во втором послании к Тимофею, дальше, когда мы читаем после 15 стиха, мы читаем 16-17 стих, написано, что все Писание Богодухновенно. То есть Бог вдохнул дыхание в свое слово, чтобы слово ожило и стало плотью в твоей жизни. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да? Поэтому не в Писании проблема, а в том, как ты принимаешь Слово Божие и Писание, как критику или как наставление и обличение для исправления. Никогда, ну, может быть, и есть, но, по крайней мере, те пастыря, кого я знаю, они никогда не проповедуют, чтобы кого-то унизить. Не проповедуют, чтобы кого-то оскорбить и показать, какой ты нехороший человек. А если проповедуют, то для того, чтобы из себя нехорошего получился человек правильный. Чтобы из себя нехорошего, засыпанного землей, убрать эту землю, и пошла чистая, хорошая вода, и реки воды живой потекут из чрева вашего. И дальше он говорит, Павел, «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Каким образом приготовление к этим делам приходит? Именно тогда, когда ты приготовил себя и себя воплотил в характер Авраама или в характер Христа. И когда ты приобрел это качество, что встреча с Богом, она трудно дается, но она принесет хорошие результаты. Поэтому Авраам знал, что любая встреча с Богом, она будет благословением для меня. Не только для меня на сегодня и на сейчас, она будет благословением для моих поколений. Иногда мы думаем, что пьем воду жизни, а там один песок. Понимаете? Иногда и такое бывает. Приходишь, вроде бы пришел, бежал к Богу, пришел, все, счастливый, услышал проповедь и ушел обиженный, весь засыпанный песком, ничего, никакой воды, ничего нету. Ни прощения, ни смирения, ни жажда по Богу не коснулись тебя. Ничего. Все засыпано в твоей жизни. Но все эти истины, их нужно откапывать из глубины нашего сердца. Мы должны их откапывать. Мы должны их очищать, чтобы в наших колодцах не было никакого мула, никакого песка, никакой земли. И это может просто произойти и происходит на встрече с Богом. Понимаете меня? На индивидуальной молитве, в тайной комнате, ты так не получишь того обличения или наставления, как ты получаешь на встрече с Богом, когда в собрании святых собираемся. Да, ты будешь молиться, ты будешь ходатайствовать, но ты не переживаешь встречу с Богом. Потому что встреча с Богом – это всегда изменение твоего внутреннего человека, изменение твоего характера. Поэтому вот иногда люди в церковь приходят с радостью, а из церкви уходят с печалью. Да? А надо, чтобы было наоборот. Идешь в церковь с печалью, но уходишь окрыленный, в радости. Не просто потому, что ты услышал хорошую музыку или еще что-то, а в радости, потому что ты наконец-то понял, как избавиться от этого мусора, от этого песка, который не дает тебе вот этой радости встречи с Богом. И ты изменяешь свой характер. Вот эта радость, она наполняет нас. К Евреям 10 глава, 22 по 25 стих. Послание к церкви говорит, что мы да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. Понимаете, как надо приступать к Богу, навстречу к Богу приходить? С искренним сердцем, с полной верой, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Верен обещавший. Если Бог пообещал, Он бодрствует над своим словом. Не проси Его, дай мне сейчас, хочу. Как эти дети, которые бросаются на пол и кричат ногами, бьют. Хочу, купи. Верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Но к добрым делам, как мы читали чуть-чуть раньше, надо быть приготовленным. Помните? Приготовив себя для добрых дел. И дальше он дает очень хороший совет для церкви. И не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Сегодняшняя церковь – это просто полное своеволие. Не Божий порядок правит в церквях сегодня, а не Божий порядок, своеволие. Понимаете меня? Поэтому люди иногда открывают церковь и вписывают туда Бога. Ну, вплетают в свои служения. И выглядит, трудно различить, потому что выглядит все красиво. И все как бы правильно. Но правильность заключается в том, что Бог должен открыть свою церковь и вплести туда тебя и меня. Вот эта разница, которую трудно узреть сегодня. К сожалению, такого христианства. Но Исаак, несмотря на все трудности, Он снова откопал колодцы Авраама, написано. Они засыпают, а Исаак опять откопал. Поэтому я говорю, в твоей жизни не жди, что будет постоянный источник бить и бить. Всегда будет кто-то, кто будет приходить и засыпать и закапывать твои колодцы Авраама в твоей жизни. Колодцы твоей веры, колодцы твоего послушания, смирения, негордости и так далее, и так далее. И он откапывал колодцы Авраама, и это принесло благословение в его жизнь, в жизнь его поколений. Поэтому, делая то же самое в нашей жизни, мы откопаем колодцы Божьих благословений. И для себя, и для других, и для семьи, и для поколений, и для детей, и внуков, и тогда и правнуков. И когда-то и о тебе, и обо мне скажут, а вот мой прапрапрапрапрадедушка, он был верным Богу, он был ходатайственным человеком, он искал встречи с Богом, он проповедовал Слово Божье. Такими мы должны быть. Дети мои, где? Вы слышали, какими мы должны быть? Махнули, сказали да. Поэтому махни Богу и скажи да. Такими хочет нас видеть Бог. Аминь. Выкапывай колодцы своей христианской жизни. Очищай. Авраам сделал великое, оставив нам великий пример своего характера. И Иисус подтвердил и оставил самого себя, чтобы уже не мы жили, но жил в нас Христос. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.